Сердечно вас всех приветствую, дорогая Церковь Божья. Мы прочитаем первое послание Иоанна, 3 глава, с 10 по 18 стихи. «Дети Божьи, дети дьявола узнаются так. Всякий делающий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца, а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что Он, Иисус Христос, положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Аминь. Вот такие строгие, с одной стороны, слова человека религиозного, верующего человека. Его называют кто-то настолько религиозным, что кто-то назвал Иоанна мистиком. Но здесь этот человек, знаете, пытается практически разобраться в нас с вами, в христианах. Он не уходит далеко в какие-то размышления, что такое праведность, не витает где-то в облаках, знаете, не закатывает глаза как-то далеко назад и думает, что же из себя представляет человек праведный? Что он из себя представляет? Здесь он практически, знаете, расставляет все точки над «и» и коротко объясняет. Не делаешь правду, не любишь, значит, ты вот такой. Если ты поступаешь по правде, кто скажет мне, кто такой человек праведник? Коротко скажите. Знаете, несколько определений можно назвать этому человеку. Но одно определение больше всего меня удивляет. Праведник – это человек, который не нуждается в покаянии. Человек, любящий правду, делающий правду, живущий по правде. Много мы таких встречаем. И вот человек, который не любит, который не творит правду, коротко, это дети дьявола. Знаете, строгое предупреждение, строгие слова, но Иоанн пытается с тех времен, когда церковь только родилась, уже какой-то долг христианину привить. Уже как-то пытается объяснить этим молодым христианам, что такое христианин, кто такая христианка, как мы должны поступать. И из глубины веков, знаете, это несется к нам. Это несется с тех 90-х годов первого века, когда писалось это послание, так считают историки, и звучит это сегодня и нам. Звучит кому-то как предупреждение, кому-то как в радость, потому что есть люди, которые любят правду. И они готовы стоять за правду до конца. Вы встречали таких? Я иногда встречал. Странные люди. Но готовы стоять до конца. Но много ли среди нас, которые умеют сказать о себе? Знаете, я знаю, что такое любовь. Я испытал это на себе. И я хочу жить только так. Только так. Потому что я открываю Священное Писание. И Священное Писание называет тогда меня «Ты дитя Божье». «Ты его дитя». Потому что ты знаешь, что такое любить. Что такое любить до самопожертвования. Что такое искренне любить, когда ты готов идти до конца, только зная о том, что ты испытал эту любовь на себе, и ты готов эту любовь нести к тем, кого ты находишь в острой или даже просто в какой-то нужде человека. И вот Иоанн здесь считает, что всякий, кто поступает не по правде, не от Бога. Не от Бога, кто не поступает по правде. Если, знаете, коротко сказать, как доказать, что мы любим, что мы согласны, что у нас есть такая возможность верить в Бога, то здесь мы можем проверить себя. Проверить себя. Поступаем мы по правде, любим мы, значит, мы знаем, что такое, когда любит нас Бог и когда любим мы сами, ближнего своего. Потому что праведность – это любить братьев своих, это любить тех, кто рядом с нами, это испытать это на себе и верить, что это для него важно. Это для него важно, потому что он дитя Божье. И это говорит Иоанн, потому что, знаете, здесь для него как-то, читаешь это, не остается сомнений. Вдруг он понимает, что все ясно. Все ясно, кто такие были христиане, остаются они сегодня. Это люди, поступающие так, исполняющие эту заповедь только так и не иначе, и знающие, что они за это будут стоять до конца. Стоять до конца. И знаете, Иоанн здесь как-то пытается это доказать. Он доказывает это как-то, с одной стороны, сложно, с другой стороны, читаешь это и снова видишь, ничего сложного в этом нет. Ничего сложного в этом нет, потому что всю христианскую этику, всю христианскую жизнь можно свести к одному слову. И мы, здесь сидящие, знаем это слово. Это слово называется любовь. И с того момента, как мы встречаем людей здесь, когда мы видим, что они каются, когда мы видим, что они принимают крещение, мы видим, когда они начинают духовно расти, мы вдруг начинаем понимать, что у них есть и у нас должно быть это обязательство – любить ближнего. Любить ближнего. И для каждого из нас становится это и долгом, и задачей, и правилом, и образом жизни. Потому что если иначе, мы прочитали начало, что иначе? Это уже не от Бога. Это уже от врага Бога, от дьявола, если мы не любим ближнего. И об этом можно быть, спорить и говорить, когда и кто мой ближний, где она эта любовь больше, где она меньше. Но знаете, если мы не любим, то появляются внутри где-то в глубине вот эти корни безразличия, когда мы остываем, и Слово Божие предупреждает, что охладеет любовь к концу времен, охладеет именно любовь, то, знаете, появляются вот и у каждого, кто потерял это чувство любви, и у церкви, и у общества в целом, целый букет духовных болезней. Я забыл, в какой-то стране сказали, когда мы разговаривали о том, как заботиться о людей, о молодежи, которая оказалась на улице, о бездомных, о тех, кто оказался по каким-то причинам на улице. Мы знаем этих детишек, иногда встречаем. Кто-то в интернат у нас попадает, мы знаем, кто-то еще в какие-то дома, о которых заботится потом общество, как можем. И вот в этой стране сказали, а у нас таких нет. Может быть, вы мне подскажете, в какой стране это? У нас таких детей нет. Нет бездомных детей. Это общество достигло какого-то совершенства? Или это общество вдруг начинает понимать, как важно сохранить любовь к ребенку? Как важно это вырастить в нем самом, чтобы потом общество не скатилось куда-то под откос? И Иоанн, знаете, он как бы доказывает здесь еще, что когда человек перешел из смерти в жизнь, это как бы, когда мы видим, что у него есть любовь к братьям. Он перешел какой-то рубеж. Он начинает любить, он раньше не любил, он раньше ненавидел, он раньше кого-то не мог терпеть, а теперь он вдруг знает и понимает, что такое прощать, что такое любить. Он перешел из смерти в жизнь. Раньше человек такой был подобен ходячему кому? Мертвецу. Он не знал, что такое любить. Он не понимал это. И вдруг он начинает любить. Знаете, получается, что жизнь возможно узнать, когда мы стараемся понять, как любить. Иначе никак не получается. Тогда вдруг мы понимаем, что же такое жизнь. Многие спрашивают, что такое жизнь. И многие ответы есть на эти вопросы. Вы знаете, нам трудно объяснить, что такое жизнь, если мы не можем найти этого слова в объяснении, что такое жизнь. Любить. Любить, просто любить. Потому что жизнь без любви, объясните, что это, если это не смерть. Жизнь без любви. Что такое это за жизнь? Поэтому любовь – это значит быть во свете. Это значит люди, ходящие во свете. Они вдруг разобрались в этом мире, что такое жизнь. Они ходят во свете. Уже не во тьме, где не понимают их, они не понимают других, но они ходят во свете. Поэтому ненавидеть – это оставаться во тьме. Любить – это значит оставаться во свете. Во свете жизни. Во свете жизни. И, знаете, иногда достаточно даже посмотреть на лицо человека, и можно уже увидеть, любит он или он ненавидит, что там у него на сердце, как он это чувствует, то, что происходит у него в жизни или вокруг него. И вот стих 15 здесь мы видим. «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца». Ну, Иоанн дошел. Он пытается объяснить это такими конкретными словами. Ненавидящий брата своего есть человек потенциальный убийца. Человек-убийца. Страшно. Я не знаю, о чем думал Иоанн, когда говорил, но когда в Нагорной проповеди Иисус Христос такие произнес слова, мы можем прочитать в 5 главе с 21 по 22 стихи. Мне кажется, что он как будто бы думал об этом. Потому что, знаете, как иначе? Если мы слышим слова Христа, Христос объясняет эту шестую заповедь. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай». Кто же убьет, подлежит суду. А я, говорит Христос, говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Гневающийся напрасно подлежит суду такому же, как и человек, который вдруг по каким-то причинам убил. Убил. И получается, Иисус сказал, что старый закон запрещает убийство, а мы вступили, христиане, в новый закон, и здесь, сегодня, сейчас уже запрещено гнев, ярость, злость, всякое презрение. Если это есть в нашей жизни, на кого мы похожи? Христос сказал, подлежит суду. А Иоанн говорит, такой человек называется человека-убийцем. Вот это наша жизнь, это наша жизнь. Поэтому, если вгнездится это в сердце у человека, если это где-то у него там запало внутри, знаете, он получается похож на этого потенциального убийцу. Он как будто обвинен. Он уже получается, как в Ветхом Завете мы знаем, бегает такой человек и не может успокоиться, как будто кровь его преследует, кого он убил. Он бегает, ищет покоя и не может до конца своих дней успокоиться. Он убил. И вот скажите, испытали вы это однажды на себе, когда вы сделали этот гнев, когда вы проявили какую-то злость, какую-то ненависть? Спокойно ли вам на душе сегодня от этого? Успокоились ли вы, что вы сделали это вчера или третьего дня, или год назад, а кто-то 20 лет тому назад? Спокойны ли вы от этого гнева, от этой ярости? Я думаю, что мы не можем успокоиться, потому что мы дети Божьи, потому что в нас есть этот колокол, который совестью мы называем. Бьет он этот колокол, знаете, касается этот струн души, и мы чувствуем, неправы, неправильно мы поступали. И Слово Божие говорит тогда, если ты помнишь, зачем ты идешь к жертвеннику, зачем ты стоишь на молитве, иди прежде, примирись. И тогда только приходи к Господу. Примирись с соперником твоим. Может быть, ты его одолел, да. Может быть, последнее слово было за тобою. Но гнев не творит правды Божьей. Не творит правды Божьей. Поэтому, гневаясь, не согрешайте. Да не зайдет солнце во гневе вашем. Не провожайте эти дни, которые были во гневе, чтобы они растворились как бы в прошлом. Нет. Они вернутся к нам. Корни безразличия будут посеяны в нашем сердце. И тогда мы, знаете, вот как раз те, 13 стих, будет звучать в нас внутри. Не удивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Почему нас могут ненавидеть? Да потому что нас могут сказать вот так: да не такие же. Он мне однажды не простил. Я знаю, какой он. Он однажды взял не свое. Я знаю, какой он, потому что я слышал, как он ругался. Я слышал, как он поступал вот так, и она поступала вот так. И мир скажет: нет, не того качества эти люди, не того места это здесь, где придут люди и увидят иные качества в каждом из нас, поступающих по правде людей, любящих ближнего своего, любящих ближнего своего. И у нас для этого есть примеры. Есть примеры. Иоанн здесь в 16 стихе говорит: «Любовь познали мы в том, что Христос положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Что такое наша жизнь? Скажите мне, что такое наша жизнь, если это не подражание Христу? Мы его последователи, правда? Есть у нас иной учитель, кто нас учил бы иначе? Есть у нас иное название, чем не христиане? Нету. Поэтому наша жизнь – подражать Христу. Подражать Христу, иными словами, христианская жизнь – не что иное, как целиком и полностью посвящение себя Христу и подражание нашему Учителю, подражание Иисусу Христу. И апостол Павел филиппийцам пишет, мои любимые стихи: «В вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Те же чувствования. Коснулись ли нас эти необыкновенные новые чувствования, когда мы стали последователями Христа? Давайте спросим себя об этом сейчас, сегодня, здесь. Есть у нас эти новые необычные переживания за тех, кого мы видим вокруг нас, кто находится в особой нужде? Понимаем ли мы сегодня, что такое прощать, что такое любить, что такое ходить по правде, что такое знать, когда и где мы быть должны христианами до конца? А такими мы быть должны везде. Везде. И здесь, когда мы в смирении, когда мы, склонившись, молимся, когда в нас узнают братьев и сестер, и когда мы выходим за пределы этого здания, когда мы идем в дома наши, когда мы находимся там, где мы учимся, где мы работаем, и там мы должны быть такими же, чтобы мир понимал: а вот какие христиане, вот они, эти христиане. Я знаю, кто такие христиане, чтобы могли сказать люди: не врите мне, я знаю, что христианин так не поступит. Она бы так не поступила, потому что она христианка. Доказательство тогда будет, это наше поведение. Как дерево можно узнать по плодам, так и человека мы узнаем по поведению. Мы узнаем по поведению, как он поступает. Знаете, Христос пострадал за нас и оставил нам пример. Оставил нам пример, пишет Петр в своем послании, в первом послании. Получается, что Он положил за нас свою душу, так же и мы должны жить, чтобы полагать свою душу за ближних. Это особые переживания, это особые слова, но коротко можно сказать так, что если мы говорим о Христе, думаем о Нем, читаем о Нем, знаем Его жизнь от рождения, знаем Его жизнь, когда Он с апостолами, знаем Его жизнь и путь на Голгофу, знаем о Его воскресении, то это не что иное, что мы можем утверждать. Мы знаем, что такое христианская жизнь. Мы знаем, что такое христианская жизнь. Но здесь, как бы, знаете, Иоанн возражает какому-то невидимому оппоненту. Как я могу узнать? Как мне следовать примеру Христа? Как мне следовать примеру Христа? Потому что мы знаем, что Христос отдал свою жизнь на кресте. Он отдал свою жизнь на кресте за все человечество, за тебя и за меня. Он пошел на Голгофу добровольно, чтобы с нас снять грех осуждения. Снять с нас этот грех. И знаете, как нам жить, чтобы положить душу свою за тех, кто рядом с нами? Как нам поступать? Как нам поступать? Наверное, в нашей жизни нет таких драматических событий, когда мы могли бы так поступить. на первый взгляд кажется. Ну, нет таких событий. Мы знаем, что Иоанн здесь как бы дает подсказку, размышляя дальше. Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Он спрашивает оппонента. Он спрашивает, как бы вслух размышляя, как, если мы видим нуждающегося и затворяем свое сердце, мы можем сказать, что в нас пребывает любовь Божья. Разве мы можем так сказать? А что это, как не жертвенность, когда мы видим нуждающегося и начинаем ему помогать? Скажите, наверное, каждый из нас хоть немного хотел бы быть похожим на Христа, правда? Что недостает мне, Господи? Мы вопрошаем в молитвах наших Господа. Что недостает мне? Дай мне силы веровать, дай мне сил любить, научи меня прощать. Мы представляем образ Христа. Мы знаем Христа, знаете, как будто близко. Мы как будто рядом с Ним, и Он с нами, и Он с нами. И вот Иоанн вдруг стоит рядом и говорит, ты видишь нуждающегося рядом с тобой, находящего, и ты затворяешь от него свое сердце, и нет в тебе любви Божьей. Как ты можешь сказать, что иначе? Как ты можешь сказать, что иначе? Вот эта простая подсказка Иоанна, знаете, звучит как бы каждому из нас. И Иоанн, мне кажется, с простого начинает, а наверняка есть масса всяких других возможностей, когда мы можем проявить эту любовь к Христову. Проявить любовь к Христову, к людям, живущим вокруг нас. Конечно, в жизни ранней церкви было масса всяких этих трагических ситуаций, когда эту заповедь отдать душу свою, жизнь свою за братьев своих было много. Было много. Вспомним даже хотя бы правление Нерона, римского императора, который без суда и следствия готов был казнить всех христиан. Ну или другие примеры. И мы знаем, что действительно в современном мире нам нужен избрать некий принцип, знаете, принцип или поведение жертвенности. Как нам себя вести? Как нам себя вести, потому что мы христиане? Посмотрим на этот мир простыми глазами. Что мы видим? Мы видим, что мир как будто потерял контроль. Мир стремится к чему сегодня, скажите? Он стремится к эгоизму, он стремится к корыстолюбию. И какие примеры жертвенности сегодня мы можем найти? Почти никаких. За редким исключением мы видим или слышим, что это был пример жертвенности. Всего-навсего жертвенности. Люди пожертвовали, люди собрали, люди отправили что-то. Я был в Южной Корее в 1994 году и услышал пример жертвенности Южной Кореи для Северной Кореи. Знаете, они сказали однажды на конференции, мы были большой конференции, что у нас 5 или что-то 7 барж собрано риса. Мы готовы это были отправить, это собрано было все церквями. Баржи, но Северная Корея не принимает это. Они вот считают, что им это не надо. А мы узнали, что там свирепствует голод. Что там свирепствует голод. Жертвенность. Жертвенность, где она, эта жертвенность сегодня? В каких примерах мы ее сегодня можем найти? Знаете, это может относиться и к деньгам. Мы можем с вами жертвовать и что-то не сделать для себя, купить что-то для себя, отдать это другим людям, какую-то часть средств, пожертвовать. Или, конечно, это может относиться к каким-то другим поступкам, когда мы готовы пожертвовать чем-то дорогим для себя, но это, мы считаем, может оказаться более содержательным, более важным для жизни нуждающегося другого человека. Это тоже примеры жертвенности. И знаете, если в нашей жизни нет таких примеров, или их не хватает, или их мало, то скажите мне, о каком сострадании, о каком тогда христианском соучастии в делах другого мы можем говорить? В чем мы тогда в полной праве, в полном праве христиане, если мы не умеем жертвовать, если мы не понимаем, что такое жертвенность? Братья и сестры, мы члены Божьей семьи. И в этой семье, в Божьей семье, заведен определенный порядок. Порядок жертвенности, порядок любви, порядок поступков по правде. Мне бы очень хотелось бы, чтобы мы были все, знаете, как близнецы-братья. Потому что у нас есть Христос, у нас есть, знаете, законодатель нашей духовной жизни. Он стоит рядом с нами и говорит: отдай, отдай. Тебе жалко, но ты отдай. Посмотри на его нужду, посмотри на его нужду. Ты руку подальше в карман. Ты руку подальше в карман, или ты отворачиваешь голову в сторону и говоришь: не сейчас, потом, в следующий раз. И ты проходишь мимо. Знаете, но тот же голос напоминает каждый раз снова и снова. Ты видишь эту сестру, ты видишь этого брата, ты знаешь что-нибудь об этой семье, ты знаешь об этой семье. Жертвуй. Спешите делать добро. Было написано, и сейчас это написано на могиле доктора Гааза, который жил необыкновенной жертвенностью, помогая заключенным, находящимся в заключении. Братья и сестры, это знак, это принцип жизни вечной, когда мы умеем любить. И знаете, этим знаком мы должны быть отмечены. Это как печать должна быть поставлена напротив нашего имени. Господь называет нас по имени, и рядом ставится этот штамп: любит, жертвует, знает, что такое правда, поступает по правде. Или у кого-то недостает. Или у кого-то недостает этой надписи. Поэтому Иоанн практически здесь подходит к этим сложным вопросам, но так красноречиво и так убедительно он говорит: не любишь — значит, ты убийца. Не поступаешь по правде — значит, ты дитя дьявола. Он не оставляет никому выбора. Это долг христианина, это долг твоей и моей души — любить и поступать по правде. И сегодня это предлагается снова тебе и мне, чтобы мы знали, что это такое быть в Божьей семье, чтобы мир понимал, кто такие христиане. Мир, который потерял контроль над собой. Знаете, никакие красивые слова не могут заменить никаких благих дел. В этом мире очень много всего того, что стремится нас победить, уничтожить нас как христиан. Но если мы постараемся, знаете, если мы приложим все усилия, если мы всякие старания будем прикладывать, чтобы этого достичь, то, что есть по воле Божьей, а то, что мы с вами читаем, это воля Божья, то, мне кажется, любовь Христова снова и снова коснется тебя и меня и даст нам силы делать то, что мы раньше не умели делать, не хотели делать или по каким-то причинам не могли этого делать. И поэтому мы тогда, может быть, снова станем способными победить то, что раньше побеждало нас. Грех старается победить каждого из нас. Дьявол тихо и тихо подойдет и скажет: ну какой же ты христианин, смотри, как ты поступаешь. Разве ты христианин? Христиане так не поступают. Поэтому ты никакой не христианин. И человек потихоньку остывает. Человек потихоньку остывает. Сегодня я с одной сестрой разговаривал, когда пили мы чай, и она рассказывает мне об одной нашей сестре, которая пела в хоре. До какого-то момента она водила детей сюда, в воскресную школу, пела в нашем хоре, и потом остановилась. И что она сказала? Она говорит: теперь место другим петь. Ну, я водила, но теперь, может быть, они уже поняли, сами будут ходить. Дети не ходят, она не поет, муж не в церкви. Человек остановил свое развитие, духовное развитие. Он сделал остановку. Для чего? Почему мы иногда делаем эту остановку? Чего мы добиваемся в жизни? Неужели мы считаем, что мы дозрели до какого-то духовного возраста, и сегодня нам не надо слышать об этом, не надо размышлять об этом, не надо думать об этом? У нас есть пример жертвенности. Как мы сказали, это пример жертвенности Иисуса Христа на Голгофе за каждого из нас. Но в наше время, как мы уже заметили, очень мало вот этого душевного благородства, очень мало того, что мы называем самоотверженностью, самопожертвенностью, когда люди заботятся о ближнем, Но мне кажется, что если люди живут так, как им хочется, и называют себя еще и религиозными, то, знаете, я нашел интересное сравнение таких людей, когда они вдруг оказались рядом со Христом. Они называли себя религиозными. Это фарисеи и книжники. И вот Христос во многих примерах, когда Он осуждал их поведение, их жизнь, однажды, это записано в Евангелии от Луки в 11 главе, Христос пришел и возлег с 38 стиха. «Но Господь сказал ему, ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства, неразумные. Не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее?» И дальше вот эти слова звучат к этим людям, этот вопрос. «Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все у вас будет чисто». Подавайте лучше милости, и тогда все у вас будет чисто. Знаете, Христос для них сделал остановку. Они называли себя учителями, они называли себя умными, образованными людьми. Но Христос сказал, лучше будет, если вы просто будете жертвовать, если вы просто будете подавать милостыню. Знаете, Он не обратил внимания на их религиозность, на их посвящение себя Богу, на их чтение заповедей, на их тысячекратное повторение того, что написано в Талмуде, в Торе. Нет. Он все это отверг. И говорит, лучше подавайте милостыню, и тогда все у вас будет чисто. Получается, что когда человек жертвует, он внутренне даже как-то становится чист. Он внутренне как будто очищается. Что-то происходит в нас, когда мы стараемся жертвовать, когда мы стараемся жертвовать. Если мы поступаем иначе, мне кажется, мы будем как-то чужды той божественной благодати, которая должна касаться нас, когда мы любим или когда мы поступаем по правде. Поэтому было и будет, братья и сестры, что Господь будет пребывать с теми, у кого есть это великодушие, это благородство души, и эта способность, знаете, к самопожертвованию, когда мы будем иметь некую скромность, некое стремление избежать какой-либо человеческой славы. Поэтому в заключение вот эти слова Иоанна. Станем любить не словом или языком, а делом. Аминь.